Глава 31. Розыски. Морис снова занял свой пост в саду против окна Женевьевы, но только в этом окне уже не было света. Женевьева ушла в комнату кавалера Мезон Ружа. Давно уже было пора Морису оставить комнату. Едва дошел он до угла оранжереи, как садовая калитка отворилась, и явился серый человек в сопровождении Лорена и 5 или 6 гренадеров. «Ну что же?» — спросил Лорен. «Как видите», — отвечал Морис, — «стою на месте».
«Никто не пробовал напасть на часовых?» — спросил Лорен.
«Никто», — отвечал Морис, радуясь, что избежал лжи ответом на предложенный вопрос. «Никто. А вы что делаете?»
«Мы? Мы убедились, что кавалер Мезон Руж возвратился час тому назад домой и с тех пор не выходил», — отвечал полицейский. «А вы знаете его комнату?» — спросил Лорен.
«Как же, она отделяется от комнаты гражданки Диксмер только коридором».
«Ага», — проговорил Лорен.
«Я полагаю, что тут можно бы обойтись без всяких перегородок. Кажется, кавалер Мезон Руж молодец хоть куда».
Кровь бросилась Морису в голову. Он закрыл глаза, и под опущенными веками у него сверкали молнии.
«А что бы на это сказал гражданин Диксмер?» — спросил Лорен.
«Что это для него большая честь?»
«Об этом после», — сказал Морис, задыхаясь. «На чем же мы решили?»
«А решили захватить его в комнате, пожалуй, даже в постели», — отвечал полицейский.
«Разве он ничего не знает?»
«Ни-ни».
«А как расположен этот дом?» — спросил Лорен.
«У нас есть самый верный план», — отвечал серый мундир. «В углу сада беседка, вот она. 4 ступеньки, к вашим услугам. Площадка. Направо дверь в покое гражданки Диксмер. Вероятно, это ее окошко. Против окна в глубине комнаты дверь в коридор. И в тот же коридор выходит дверь из комнаты изменника».
«Однако же славная топография», — заметил Лорен. «С таким планом можно идти, зажмурившись, а не только с открытыми глазами. Итак, идем, друзья мои».
«Хорошо ли стерегут на улицах?» — спросил Морис с любопытством, которое присутствующие, естественно, приписали страху, чтобы кавалер не убежал.
«Улицы, проходы, перекрестки — все в наших руках», — отвечал серый мундир. «Не пройдет и мышь, если не знает пароля».
Морис вздрогнул. Такие предосторожности заставляли его опасаться, что измена не поможет его счастью.
«Теперь назначьте, сколько надо вам человек, чтобы арестовать кавалера», — сказал серый мундир.
«Сколько человек?» — повторил Лорен. «Да я думаю, что Мориса и меня будет очень достаточно. Не правда ли, Морис?»
«Полагаю», — пробормотал тот. «Послушайте», — сказал полицейский, — «тут шутить нечего. Уверены ли вы, что захватите его?»
«Чёрт побери, уверены ли? Нечего и спрашивать», — вскричал Лорен. «Так ли, Морис? Ведь его надо схватить».
Лорен сделал ударение на последнем слове. Как он уже сказал, их начинали подозревать, а так как подозрения в то время развивались очень быстро, то и надо было не давать им установиться. Лорен понимал, что никто не посмел бы сомневаться в патриотизме двух человек, которые бы успели поймать кавалера Мезон Ружа. «Но если вы так порешили, — сказал полицейский, — возьмите лучше 3 человек, нежели 2, и лучше 4, нежели 3. Кавалер спит со шпагой под подушкой и парой пистолетов на столике».
«Нет, пойдем уж все разом, чтобы никому не отдавать предпочтение», — сказал один из гренадеров Лорена. «Если он сдастся, мы прибережем его для гильотины, а будет противиться, изрубим в куски. «Славно сказано», — заметил Лорен. «Вперед! А как войти нам? В дверь или в окно?»
«Разумеется, в дверь», — отвечал полицейский. «Может, статься, в ней нечаянно оставлен ключ. А чтобы войти в окно, надо перебить стекла. Это наделает шуму».
«Ладно, идем в дверь», — сказал Лорен. «Как не войти, лишь бы войти». «Морис, бери саблю».
Морис машинально вытащил саблю из ножен. Отряд отправился к павильону, и, как сказал серый мундир, сначала увидели ступеньки крыльца, потом очутились на площадке, потом в прихожей.
«Ха!» — весело вскричал Лорен. «Ключ-то остался в дверях».
Действительно, он в потьмах протянул руку и нащупал пальцами в замочной скважине холодное железо ключа. «Отворяй, гражданин поручик», — сказал серый мундир. Лорен осторожно повернул ключ в замке. Дверь отворилась. Морис отер со лба холодный пот.
«Милости просим», — сказал Лорен.
«Позвольте», — заметил серый мундир. «Если топографические указания верны, то мы находимся в комнате гражданки Диксмер».
«Можно удостовериться», — сказал Лорен. «Зажжем свечи. В камине еще есть огонь».
«Зажжем лучше факелы», — заметил серый мундир. «Факелы не гаснут так скоро, как свечи». И он взял из рук гренадера два факела, зажег на угасающем огне и сунул один в руку Мориса, другой — в руку Лорена. «Вот видите, я не ошибся. Направо дверь в спальню гражданки Диксмер, а вот дверь в коридор».
«Морис, в коридор», — сказал Лорен.
Потом отворили дверь, ведущую в коридор, которая была так же не заперта, как и первая, и очутились перед дверью комнаты кавалера. Морис 20 раз видел эту дверь и никогда не спрашивал, куда ведет она. Для него мир сосредоточивался в комнате Женевьевы.
«Ого», — сказал Лорен тихим голосом, — «здесь дело другое. Дверь заперта, и ключа нет».
«Но уверены ли вы, что именно это его дверь?» — спросил Морис, едва будучи в состоянии говорить. «Если только план верен, то должна быть здесь», — отвечал полицейский. «Да вот, посмотрим». «Гренадеры, ломай дверь, а вы, граждане, будьте готовы. Как только дверь выломают, тотчас бросайтесь в комнаты». Четыре человека, отобранные полицейским сыщиком, подняли приклады ружей и по знаку руководителя экспедиции дружно ударили в дверь. Она разлетелась вдребезги.
«Сдавайся, или тебе смерть!» — закричал Лорен, бросаясь в комнату.
Ответа не было. Занавески около постели были задернуты. «Смотри за улицей», — сказал полицейский. «Целься и, чуть шевельнется занавеска, стреляй». «Постойте», — сказал Морис. «Дайте мне взглянуть за занавески». И в надежде, что кавалер Мизон Руж спрятался за занавесками и первый удар кинжала или пистолета нанесет ему, Морис бросился к занавеске, и она скользнула с продолжительным писком по железному пруту. Постель была пуста.
«Чёрт побери, никого!» — крикнул Лорен.
«Неужели улизнул?» — пробормотал Морис. «Быть не может, граждане, не может быть!» — закричал серый мундир. «Говорю вам, что он сейчас тому вернулся домой и с тех пор не выходил. Все выходы охраняются». Лорен обшарил шкафы, шарил повсюду, даже там, где не было физической возможности спрятаться человеку.
«Никого. Видите, однако же, нет никого».
«Никого», — повторил Морис с весьма понятным волнением. «Вы видите,
что никого нет.
«А может быть, он в комнате гражданки Диксмер?» — сказал полицейский.
«О, пощадите комнату женщины», — сказал Морис. «Непременно», — отвечал Лорен. «Пощадим и комнату, и гражданку Диксмер тоже. Но только надо все-таки осмотреть».
«Гражданку Диксмер?» — спросил один из гренадер,
довольный своей глупой остротой.
«Нет», — отвечал Лорен, — «только комнату».
«В таком случае», — сказал Морис, — «дайте мне войти первому».
«Проходи, ты капитан, по чину и честь», — отвечал Лорен.
Двух человек оставили стеречь комнату, из которой вышли, и потом возвратились в комнату, где зажигали факелы. Морис подошел к двери, которая вела в спальню Женевьевы. В первый раз он входил в эту комнату. Сердце его билось. Ключ был в замке. Морис положил руку на ключ, но не решался.
«Что же, отворяй», — сказал Лорен.
«А если гражданка Диксмер спит?» — спросил Морис.
«Мы посмотрим у нее в постели, под постелью, в камине, в шкафах, а затем, если ничего не найдем, пожелаем ей спокойной ночи».
«Нет уж, извините», — заметил полицейский. «Мы ее арестуем. Гражданка Диксмер — аристократка, сообщница девицы Тизон и кавалера Мизон Ружа».
«Так отворяйте сами», — сказал Морис. «Я не арестовываю женщин».
Полицейский искоса взглянул на Мориса. Гренадеры зашептались.
«О, вы шепчетесь», — сказал Лорен. «Так шепчитесь про нас обоих, потому что я разделяю мнение Мориса».
И он отступил на шаг. Серый мундир схватил ключ, быстро повернул в замке, дверь уступила, и солдаты бросились в комнату. На маленьком столике горело две свечи. Но в комнате Женевьевы, как и в комнате кавалера Мизон Ружа, не было ни души.
«Пусто!» — закричал полицейский.
«Пусто!» — побледнев, повторил Морис.
«Где же она?»
Лорен с удивлением посмотрел на Мориса.
«Поищем», — сказал полицейский. И, сопровождаемый полицейскими, он начал обшаривать дом от погребов до мастерских.
Едва только отвернулись они, как Морис, нетерпеливо следивший за ними, бросился в комнату, отворяя шкафы, которые уже были отворены, и взывая встревоженным голосом: «Женевьева! Женевьева!» Но Женевьева не отвечала. Комната была пуста. Тогда Морис с каким-то бешенством принялся шарить в доме. Осмотрел все: оранжереи, сараи, чуланы. Но напрасно. Вдруг послышался шум. У дверей показалась толпа вооруженных людей. Обменялась паролем с часовыми и разбрелась по саду и по дому. Во главе этого подкрепления блестел закоптелый султан Сантера.
«Ну что же», — обратился он к Лорену, — «где же заговорщик?» «Как где заговорщик? Спрашиваю вас, что вы с ним сделали?» «Я то же самое спрошу у вас. Если ваш отряд хорошо охранял выходы, то должен был арестовать его, потому что кавалера уже не было в доме, когда мы вошли сюда». «Что вы говорите?» — вскричал взбешенный генерал. «Так вы дали ему убежать?»
«Мы не могли дать ему убежать, потому что не поймали его».
«В таком случае я ровно ничего не понимаю», — сказал Сантер. «Чего вы не понимаете? Того, что вы передали мне с посланным. Мы посылали к вам? Когда это?» «Разумеется, человек в коричневом фраке, черноволосый, в зеленых очках пришел уведомить нас с вашей стороны, что вы были на волосок от того, чтобы схватить кавалера Мизон Ружа, но что он защищался, как лев.
Вот почему я поспешил сюда».
Человек в коричневом фраке, черноволосый. «В зеленых очках?» — повторил Лорен.
«Конечно, да еще под руку с женщиной».
«Молодая она, хорошенькая?» — закричал Морис, подбежав к генералу.
«Да, молодая, хорошенькая».
«Это он самый, и с гражданкой Диксмер».
«Кто он самый?»
«Мезон Руш. Зачем я, мерзавец, не убил их обоих?»
«Успокойтесь, гражданин Ленде», — сказал Сантер. «Их поймают».
«Как же, черт возьми, вы пропустили их?» — спросил Лорен. «Очень просто», — отвечал Сантер. «Они знали пароль».
«Пароль?» — вскричал Лорен. «Значит, между нами был изменник?»
«Нисколько, гражданин Лорен», — отвечал Сантер. «Вы люди испытанные, и между вами не может быть изменников».
Лорен посмотрел вокруг себя, как будто ища изменника, о присутствии которого он объявил так решительно, и увидел нахмуренный лоб и сверкавшие глаза Мориса.
«О!» — прошептал Лорен. «Что бы это значило?»
«Человек этот, вероятно, недалеко отсюда», — сказал Сантер. «Поищем хорошенько в окрестностях. Может быть, он натолкнулся на патруль, который был половчее нас и не поддался обману».
«Да-да, поищем», — сказал Лорен, схватив Мориса за руку и под предлогом, что идет на поиски, потащил его в сад.
«Да, будем искать», — сказали солдаты. «А наперед не мешает».
И один из них бросил факел в сарай, набитый хворостом и сухими досками.
«Иди же», — говорил Лорен, — «иди».
Морис не прикословил, пошел как ребенок за Лореном. Потом они, не обменявшись ни словом, добежали до моста и там остановились. Морис обернулся. Небо побагровело на горизонте предместья, и из-за домов поднимались облаком бесчисленные искры.